Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня мы перейдем к рассмотрению восьмой части Никео-Цареградского символа веры, в которой содержится учение Церкви о Святом Духе. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки». Святой Дух, третье лицо Святой Троицы, есть истинный Бог, как Бог Отец и Бог Сын. Господь Иисус Христос перед Своим вознесением на небо дал обетование апостолам, что на них сойдет Святой Дух, и повелел им: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В этих словах Господа содержится яркое указание на то, что Дух Святой – лицо, равное Отцу и Сыну. Одна из апостасей Триединого Бога. Почему и читаем мы в символе веры, что Бог – Дух Святый, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, то есть имеет равную славу и равное поклонение, так же, как Отец и Сын. И практически каждая церковная молитва заканчивается провозглашением этого равенства лиц Святой Троицы, которым подобает одинаковая слава, держава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Что же мы знаем о Святом Духе? Надо сказать, что учение Церкви о Святом Духе гораздо более сокровенно и менее раскрыто по сравнению с учением о втором лице Святой Троицы, Сыне Божьем. И это неудивительно, ведь второе лицо Святой Троицы, Господь Иисус Христос, Бог Слово, воплотился, стал человеком, жил среди людей, и Его облик, Его слова, Его дела, Его искупительная миссия – все это дало нам знание о Нем куда больше, чем нежели о Боге Отце и о Боге Духе Святом. И вот эту таинственность познания истин, относящихся к лицу Святого Духа, отмечает святой Григорий Богослов. «Ветхий Завет, — говорит он, — ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына. Новый открыл Сына и дал указание о божестве Духа. Ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Небезопасно было прежде, нежели было исповедано божество Отца, ясно проповедовать Сына. И прежде, нежели признан Сын, выражусь несколько смело, обременять нас проповедью о Духе Святом. Надлежало же, чтобы троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, как говорит Давид, восхождением от славы в славу. Видишь постепенно высеивающее нам озарение и тот порядок богословия, который нам лучше соблюдать, не все вдруг высказывая и не все до конца скрывая. Ибо первое неосторожно, а второе безбожно, и одним можно поразить чужих, а другим – отчуждить своих. У Спасителя и после того, как многое проповедовал Он ученикам, было еще нечто, чего, как сам Он говорил, ученики не могли тогда носить, и хотя и были научены многому. И еще Спаситель говорил, что будем всему научены снишедшим Духом. Сюда-то отношу я и самое божество Духа, ясно открытое впоследствии, когда уже ведение сие сделалось благовременным и удобовместимым по прославлению Спасителя. Слово Божие говорит о Святом Духе как о животворящем, то есть дарующем или подающем жизнь, что нашло свое отражение и в молитве Святому Духу, сокровище благих и жизни подателю. Или слова из антифона четвертого гласа воскресной утренней: «Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священно-тайне». Духом Святым была утверждена Вселенная, и Дух Святой поддерживает жизнь этого мира. «После ж Дух Твой созидаются, и Ты обновляешь лице земли», читаем мы в 103-м предначинательном псалме, повествующем о творении Богом мира. Часто обозначают дары Святаго Духа семью наименованиями, которые мы находим в книге пророка Исаии. Это дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, дух благочестия, дух страха Божия. Правда, православное богословие не делает особого различия между этими дарами и самой благодатью. По учению церкви благодать означает все богатство божественной природы, которое сообщается людям. Благодать Божия – это и есть божественная природа, к которой мы приобщаемся силой и действием Святаго Духа. Именно Святой Дух сообщает людям дары божественной благодати. «Прихожу в трепет, – говорит святой Григорий Богослов, – когда представляю в уме богатство наименований: Дух Божий, Дух Христов, Ум Христов, Дух Сыноположения, Он есть Дух, воссоздающий в крещении и воскресении, Дух, который дышит и где же хочет, Дух просвещения жизни, лучше же сказать, самый свет и сама жизнь». Он делает меня храмом, творит Богом, совершает, почему и крещение предваряет, и по крещении взыскуется. Он производит все то, что производит Бог. Он разделяется в огненных языках и разделяет дарования, творит апостолов, пророков, благовестников, пастырей, учителей. Он иной утешитель, как бы иной Бог. А по слову святого Василия Великого, нет неспосланного твари дара, в котором бы не присутствовал Святой Дух. Он – Дух истины, сыноположения, дарования, обручения будущего наследия, начаток вечных благ, животворящая сила, источник освящения, читаем мы в тайных совершительной молитве литургии святого Василия Великого. А святой Иоанн Дамаскин именует его Духом правым, владычествующим, источником премудрости, жизни и освящения, полнотой, вседержителем, всесовершающим, всесильным, бесконечно могущественным, обладающим всякою тварью и неподчиненным господству, освящающим и неосвящаемым. Вот все эти наименования относятся прежде всего к благодати, то есть к тому, что по природе принадлежит Богу, и то, что Дух Святой сообщает тем людям, в которых Он присутствует. И именно силой благодати Святаго Духа продолжается дело спасения людей. Те последствия искупительной жертвы второго лица Святой Троицы, Господа Иисуса Христа, не распространяются на людей автоматически, но в историческом процессе они усваиваются людьми действием Святаго Духа, как ответ на веру людей и жизнь, выстроенную на исполнении заповедей Божиих. Святой Дух – это не только одна из апостасий триединого Бога, но это та сила, которую человек призван обрести внутри себя, просветить свою внутреннюю жизнь, свой духовный мир силой благодати Духа Святаго. Вот, например, преподобный Серафим Саровский говорил, что цель жизни христианина – это стяжание Духа Святаго. Стяжание – значит приобретение. Это значит, что человек должен выстроить свою жизнь таким образом, чтобы не было препятствий между силой благодати Святаго Духа и нами. А таким препятствием, не позволяющему Святому Духу коснуться нашего сердца, является грех, совершаемый нами. Ведь те заповеди, которые провозгласил Господь в Евангелии, не являются самоцелью. Это средство, с помощью которых человек достигает полноты бытия, достигает цели, ради которой Бог сотворил человека, цели богоподобия, о чем мы достаточно подробно говорили в начале цикла наших бесед. И когда человек использует эти средства, живет в соответствии с заповедями Божиими, главной из которых является любовь, то он становится подобным Богу. Он обретает внутри себя Духа Святаго, достигает обожения. И этот Дух Божий воздействует не только на духовную, но и на физическую природу человека, просветляет ее. Человек внешне меняется. Например, мы имеем свидетельство о том, как сияло каким-то неземным светом лицо преподобного Серафима Саровского, или как исходило сияние от преподобного Сергия Радонежского, что, кстати, и отражено в тропаре этому святому: «Тем же и вселися в тя Пресвятый Дух, Его же действием светло украшенный си». То есть Святой Дух, живущий в преподобном Сергии и многих иных подвижниках, своим действием внешне их изменял, показывая тем самым всем окружающим свое присутствие в этих людях и что их жизненный подвиг – это единственный верный путь для достижения цели человеческого бытия – богоподобия. Конечно, такие примеры для большинства из нас – это недостигаемая высота духовного развития человека. Но, тем не менее, каждый из нас призван к тому, чтобы Дух Святой пребывал в нем, чтобы мы почувствовали его присутствие. Да, человек совершенно реально чувствует воздействие на себе благодати Божией. Апостол Павел говорит, что воздействие Святого Духа на человека не бывает невидимым и не бывает неощутимым, и не бывает бесплодным. В послании к Галатам апостол так описывает плоды Духа Святаго. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это очень важное свидетельство. На основании этих апостольских слов каждый может попытаться разобраться в своем внутреннем духовном мире и понять, действует ли на нас благодать Духа Святаго, или сведостения грехов наших не позволяют ей коснуться нас. Ведь каждый из нас может задать сам себе вопрос и сам на него ответить. А есть ли у меня любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание? И вот честно ответив самому себе, мы можем сделать вывод, насколько Дух Божий пребывает в нас. Да и есть ли он в нас вообще? Если не обладаем мы какой-либо из перечисленных апостолом добродетелей, плодов этого Духа, то это свидетельствует только об одном. Нет у нас, может быть, желания, а может быть, сил, а может быть, того и другого, для того, чтобы стяжать в себе благодать Духа Святаго. Бог, Дух Святой, наравне с Отцом и Сыном участвовал и участвует в божественном домостроительстве в этом мире, в котором и проявилась общая воля лиц Святой Троицы. Он присутствует и в деле творения, и в деле искупления. «Все совершает Дух Святой», — говорит святой Василий Великий. «Пришествие Христово и Дух предшествует, явление во плоти и Дух неотлучен, действие сил, дарование исцелений от Духа Святаго, бесы были изгоняемы Духом Божиим, дьявол приведен в бездействие в соприсутствие Духа, искупление грехов по благодати Духа, присвоение нас Богу через Духа, воскресение из мертвых действием Духа». Мы исповедуем веру в Духа Святаго и же от Отца Исходящего. Вот этот пункт христианского вероучения явился одной из причин церковного раскола, который де юре был оформлен в 1054 году, но де-факто произошел значительно раньше. Это привело к тому, что христианский мир был расколот на две половины – восточную православную церковь и западную католическую церковь. И вот одной из самых существенных причин этого раскола послужило разное учение Востока и Запада о Святом Духе, о его исхождении. Православная церковь учит, что Дух Святой исходит только от Отца. И основывается этот догмат на словах самого Господа и Спасителя, который совершенно ясно и недвусмысленно сказал: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Вроде бы все понятно. Но возникает вопрос, для чего же тогда западные богословы подкорректировали слова Господа и стали учить, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, ввели в символ веры филиоквы. Филиоквы в переводе с латинского языка буквально означает «и Сына». То есть, вот эту вот приставочку, да, от Отца и Сына исходящего. Впервые добавление филиоквы к символу веры было утверждено в Испании на Толедском соборе в VII веке. И произошло это, видимо, в результате недоразумения. Неискушенный в богословских тонкостях испанский король Рикарет провозгласил воссоединение визиготов с церковью. Визиготы были арианами. Мы с вами уже ранее говорили о том, что арианство – это ересь, отрицающая божество Христа, то есть саму сущность христианства. И вот для того, чтобы обратить визиготов в правую веру, испанские богословы стали выискивать такие тексты в Священном Писании, которые бы подтверждали божественность Христа наравне с Богом Отцом. Ну, то есть, чтобы доказать, что Христос – это Бог. Вот, например, такой текст. «Сказав это, Иисус дунул и говорит им», то есть ученикам, «приимите Духа Святаго». Вот, исходя из этого текста, можно сделать вывод, что Господь Иисус Христос – второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, посылает своим ученикам вот через это дуновение Духа Святаго. А следовательно, Дух Святой исходит как от Отца, так и Сына. Ну, Сын же его посылает в данном вот евангельском тексте, в данном эпизоде. Это, конечно, верно, но ведь мы-то в символе веры говорим о вечном исхождении Святого Духа. Да, нашему миру Дух Святой был дарован через воплощение Сына Божия. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, говорит Слово Божие. То есть, дар благодати Святаго Духа стал доступен людям именно через вочеловечение Бога. Через соединение в личности Иисуса Христа, божественного и человеческого, небесного и земного, была восстановлена связь между Богом и человеком. Связь, порванная грехопадением на самой заре человеческой истории. И спасительная миссия Христа и заключалась в том, чтобы восстановить это утерянное сообщение Бога и людей, которое и осуществляется силой Святаго Духа. «Мы исповедуем, — пишет святой Иоанн Дамаскин, — что Он, то есть Святой Дух, нам дан и явлен через Сына». Но ведь в символе веры речь-то идет о вечном исхождении Святаго Духа от Отца. Не о посылке его в мир, но об исхождении до творения мира, в вечности, всегда. Вот некоторое время назад мы говорили о предвечном рождении Сына Божия от Отца. Но рождение не в нашем понимании, не как возникновение того, чего раньше не было. Рождение Сына Божия – это отличительная форма вечного бытия Триединого Бога, между лицами которого нет никакого различия, кроме как в формах существования, присущему каждому из лиц. Это не рождение Отца, рождение Сына и исхождение Святаго Духа. Все больше ничем три лица Святой Троицы друг от друга не отличаются. Конечно, что это означает? Не рождение, рождение, исхождение? Или в чем разница между вечным рождением Сына от Отца и вечным исхождением Святаго Духа от Отца, ум человеческий понять не в силах. Вот как пишет об этом, об этой тайне человек действительно мудрый и богопросвещенный святой Григорий Богослов. «Посему, что же есть исхождение? Объясни ты мне нерожденность Отца, тогда и я отважусь естествословить о рождении Сына и об исхождении Духа. Тогда, проникнув в тайны Божии, оба мы придем в изумление». А святой Иоанн Дамаскин кратко говорит, что никакое умственное усилие не может раскрыть нам того, как был рожден Сын и как исходит Святой Дух. Блаженный Августин также отказывается богословствовать об этой непостижимой для человеческого ума тайне внутри божественной жизни. Вот что он пишет. «Что же до разницы между рождением и исхождением, я не знаю, и не могу, и не в состоянии постичь». А поскольку мы не можем этого постичь, то мы и исповедуем эту истину так, как нам открыл ее Господь Бог, который единственный знает, что такое нерождение Отца, рождение Сына и исхождение Святаго Духа в отношениях между лицами Святой Троицы. Открыл нам Господь это в следующих словах. «Когда же приидет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца Дух истины, который от Отца исходит. Он будет свидетельствовать о мне». И все. Любые добавления сюда – это уже искажение Слова Божия человеческими домыслами, догадками и предположениями. Но, к сожалению, на Западе, чтобы в борьбе с арианством отстоять божественность Сына Божия и равенство Его Богу Отцу, стали утверждать сначала от случая к случаю, а затем уже систематически, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Всегда исходит, вечно. Правда, справедливости ради надо сказать, что инициатива по внесению в символ веры филиоквы исходила не от церковной, а от светской власти. Особенно много постарался в этом вопросе император Карл Великий, который принимал активное участие в богословских спорах и был убежден в правильности филиоквы. В 809 году Карл Великий созывает собор, на котором утверждает учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Что же касается духовной власти Западной Церкви, которую олицетворяют собой римские папы. Ну, как вы, наверное, знаете, римские епископы носят титул «папа». «Папа» по-латински значит «отец». Так вот, римские папы до XI века отказывались признавать учение о двойном исхождении Святого Духа. и считали добавление филёков к символу веры недопустимым. И вот даже решение этого собора 809 года об утверждении филёквы, ну, это в первую очередь, конечно, было решение не столько собора, сколько могущественного императора Карла Великого. Так вот, это решение не было принято и папой Львом III. И он не дал разрешения на добавление к символу веры филёквы. И более того, как бы в противовес этому решению повелел вычертить текст символа веры без филёквы на мраморной плите и выставить его у входа в базилику Святого Петра, тем самым показывая свою приверженность православному учению об исхождении Святого Духа. Но, к сожалению, папская власть приходит постепенно в упадок, и к концу XI века римские папы стали полностью зависеть от германских императоров, которые были, в свою очередь, сторонниками филиоквы. И это повлияло на то, что в XI веке филиоквы, то есть учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, было принято всей Западной Церковью как правило веры, как догмат, и внесено в символ веры, что привело христианский мир в 1054 году к болезненному расколу на Восточную Православную Церковь и Западную Католическую Церковь. И последствия этого раскола нам, к сожалению, не удается преодолеть до сегодняшнего дня. И последнее, что открывает нам символ веры о Святом Духе, это то, что Бог, Дух Святой, говорил через пророков Ветхого Завета. Таким образом, Бог открывал свою волю и возвещал свое слово через людей. Об этом и свидетельствует апостол Петр в своем втором соборном послании. Он говорит: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Библейские пророки – это не предсказатели будущего. Пророки – это те люди, через которых Господь открывал людям свою волю. Они были совестью иудейского народа, бичевали пороки людей, взывали их вспомнить о Боге, о заповедях Божьих и жить согласно им. В своих обличениях пророки были нелицеприятны и часто указывали сильным мира сего на их грех и заблуждение и грозили им Божьим судом. Почему, собственно, большинство пророков и умирало насильственной смертью, принимали мученическую кончину за свои обличения и свидетельства о правде Божией? Достаточно хотя бы вспомнить историю последнего и самого великого пророка Иоанна Крестителя, который пал жертвой своих обличений преступного сожительства царя Ирода с женой своего родного брата. Да и сам Господь свидетельствовал о том, как обычно поступали с пророками: «Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Или еще один текст: «Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе». Через пророков говорил Дух Святой. Он открывал им не только настоящее и будущее, но и прошедшее, том, о чем никто из людей и знать-то не мог, как, скажем, история сотворения мира, описанная пророком Моисеем в книге «Бытия». Вот все, что мы читаем в Библии во всех ее частях, от книги «Бытия» до «Апокалипсиса», было написано, конечно, людьми, с присущими им различиями стиля, изложения, литературными дарованиями и так далее, но писали они не свое и не от себя. Они просто фиксировали то, что открывал им Бог. Касалось ли это прошедшего, настоящего или будущего? Посему и называем мы Библию священным писанием или Словом Божиим, потому что это и есть Слово самого Бога, которое Духом Святым было передано нам через пророков. На этом мы нашу лекцию закончим. Храни вас всех Господь. До свидания.